Глава третья. Одиночество гоблина. Дальнейшие действия были понятны. Прикольно, но бездарно лишившись автотранспорта, большей части снаряжения, всех припасов и отчасти вооружения, группа должна быстренько найти подходящую посудину и сплавиться по течению к потаенной бухте на Амазонке, где стоит доставившая нас к эстуарию баржа. Там надо будет спокойно все обдумать и обсудить. Прикинуть, что имеется в запасе и хватит ли этого запаса для успешного завершения рейда. При необходимости можно связаться через обретающегося ныне в Форт-Росе начальника радиослужбы замка Юру Бутикова с Потаповым, доложить командованию и уже тогда принимать решение по продолжению либо сворачиванию операции «Речники». Я бы рейд прервал. Нет никакой необходимости корячиться на манер Робинзонов. Есть резон вернуться, спокойно подготовиться и повторить попытку с учетом полученных данных и опыта. Ну, Кастету, конечно, видней. Вот сейчас вернусь и начнем действовать. Подходящая лодка ребятами наверняка найдена и подготовлена. Обратный путь всегда легче и веселей. Все опасные места, отмеченные в голове красными маркерами, приметы и ориентиры определены. Дистанции между ними и интересными точками и объектами посчитаны. Ноги сами собой идут быстрее, настроение на подъеме. Возле мрачной громадины Бильбао я ненадолго остановился, заново оценивая состояние судна, и достал из кармана конфетку. Пора подкрепиться. Углеводы сразу дают энергию, хотя и сгорают быстро. Забрасывая в рот первую карамельку, услышал далекий звон. Ну, ребята, этот звук я не спутаю ни с каким другим. Работал подвесной лодочный мотор небольшой мощностью до 20 сил. Высокие частоты вырываются наружу, значит, кожух, скорее всего, снят владельцем. Помял его или частенько ковыряется в моторе. Ситуация резко изменилась. Оказывается, здесь, кроме старины глубокой, действительно встречаются и моторные лодки с нормальными подвесниками. Вероятность того, что где-то работает шоколадка, стала довольно высокой. Задумавшись, я машинально развернул второй фантик. Появление в моих карманах нескончаемого запаса конфет — давняя и сложная история. Одно время я пользовался исключительно заказными сладостями, поставляемыми через терминал. Добывал без проблем. Сотников всегда шел навстречу, заказывая под меня сразу килограммов по 10. Храню я их, между прочим, в надежном сейфе с цифровым кодом. Иначе никак. Упрут коллеги на голубом глазу и не покаются. Затем решил проявить патриотизм и перешел на местные, решив поддержать отечественного производителя. К тому времени одна правильная семья в Медовом наладила выпуск очень вкусных конфеток и рисок. Они их даже в фантики приспособились заворачивать. У них и брал. Тоже оптом. Но вскоре у отечественной продукции обнаружился существенный тактический недостаток. Лежа в кармане, вкусные натуральные конфетки через какое-то время начинали подтаивать и слипаться жуткими гроздьями. Такие развернешь только с нервами и руганью. Неудобно и неопрятно. Да уж, не научились еще кондитеры Медового халтурить. Пришлось вернуться к старой схеме и пойти на поклон к командору за теми родными синтетическими с земли. Благо для себя я у него прошу чрезвычайно редко. Предпочитаю все добывать самостоятельно. Сколько их сейчас в запасе? По-хорошему, надо бы не полениться и пересчитать. Пожалуй, штук 50 наберется. Там примерно поровну карамели с фруктовой начинкой и импортных леденцов в форме больших круглых таблеток, которые не испортятся даже через сотню лет. А закрутилось все с того момента, когда я в детстве закончил читать стащенные у деда с полки старые книги о ленинградской блокаде и удивительных приключениях мальчишек, современников тех драматических и страшных событий. Первая называлась «Зеленые цепочки», вторая — «Тарантул». Чуть позже посмотрел еще и старый черно-белый фильм, снятый по первой части. Эти произведения меня буквально потрясли. Книжки я перечитал раз 10, не меньше. Многие эпизоды, запомнив наизусть, не вру. Так начался мой серьезный интерес к истории блокады Ленинграда. С годами он только окреп. Я искал в библиотеках и сети, находил и читал все новые и новые материалы, спорил и обогащался знаниями на форумах, пока не оказался полностью в теме. Как говорят, в материале, хоть экспертом выступай. И вот однажды мне приснился первый в бесконечной череде совершенно знаковый сон. В нем я совершенно непонятным, ни разу не объясняемым мне образом и способом доставки внезапно оказывался в блокадном Ленинграде. Зимней ночью. Прямо как попаданцы из фантастических романов о Великой Отечественной войне. Тогда меня выбросило в узкой подворотне. Выглянув за обшарпанный угол здания, я совсем рядом обнаружил заиндевевшее крыльцо старого четырехэтажного дома на Фонтанке. Но это я для простоты так говорю. На самом же деле в этих снах, а их было много, не имелось точных адресов и полного соответствия с картой города. Надежно место попадания не лоцировалось. Скорее всего, я имел дело с неким синтезом, моделью местности. Однако твердо знаю, что пять углов находились где-то рядом. Интересно, что неоднократно приезжая в Питер, я как ни старался вспомнить и сопоставить как можно больше деталей, ни разу не нашел места выброса. Вроде бы все вокруг похоже на то, что видел во сне. Мост, парадная, переулок рядом. Тот, да не тот, и не больше. Потому что вон там тоже вроде похожее место. И вот здесь, оказавшись в этом мире модели, со второго раза я уже твердо знал, куда именно попал и в какое время. А вот зачем? На улице было мертвенно-пустынно, темно, холодно и страшно, и я быстро просочился в парадную, в подъезд, если по-нашенски. Там, в вязкой реальности сна, я не чувствовал никаких физических ограничений или ущербности. Реакция и органы чувств работали отлично. И с каждым входом в блокаду, как я называл эти непостижимые перемещения, ощущал такую прозрачную и холодную ясность рассудка, что становилось страшно. Мне там вообще частенько становилось страшновато и совсем не от тех вещей, которых можно было бы опасаться молодому, крепкому и готовому ко всему мужику. Там не было перестрелок, рукопашных схваток и погонь. Я не участвовал в пригородных боях, не работал на заводе и не ловил с милицией диверсантов или мародеров. Разрывы артиллерийских снарядов и бомбежки города авиацией фашистов были почти единственной серьезной опасностью. Почти. Итак, я зашел в подъезд. Не помню, какая именно была на мне экипировка, но замерз я быстро. И в следующих снах в одежде сама собой произошла необходимая корректировка. Широкие перила с набором тяжелых точеных балясин, ячеистые окна, заклеенные полосами бумаги, латунные основания светильников без лампочек. Электричество на лестничные клетки не подавали, энергия попадала только в жилые квартиры. Да и то далеко не во всех районах и не всегда. Батареи отопления в подъезде, понятное дело, не работали, поэтому холод стоял собачий. Куда идти? Тогда в первый раз я плохо понимал, что произошло. Почему-то казалось, что в этом Питере вообще нет ни одной живой души. Что делать? Замерзну ведь? Хоть костер разжигай. Так не из чего. Хорошо, что входные двери закрывались достаточно плотно. В предбаннике сугробов не было, а стекла на лестничной клетке уцелели. К морозу добавился ледяной сквозняк. И я торопливо начал стучаться во все двери, проверяя, есть ли кто живой. Сразу нашел две пустующих квартиры с незапертыми дверьми. Остальные были закрыты на замки. А замерзал я все сильнее и сильнее. Уже собирался разнести пинками на дрова ближайшую дверь, но не успел, потому что где-то наверху возник очень странный, словно истерический звук, повторяющийся и немного похожий на всхлипывание, детское, со слабым эхом. Он шел из небытия, из мерзлой выси, словно из ниоткуда. В тишине умирающего города этот звук казался настолько необычным и неестественным для человека из другого мира, что на какое-то время меня чуть не парализовало. Кстати, с тех пор я скручиваюсь в спираль от любого детского плача, особенно тихого. Не от оглушающего и пронзительного, а именно от подвываний в тишине. Входные двери внизу противно скрипнули под очередным порывом ветра, и мне почудилось, что бесформенный фрагмент сырой и в то же время холодной тьмы, выползший на охоту из потустороннего мира, пытается просочиться в этот мерзлый подъезд, решив именно здесь найти очередную жертву. Из оружия при мне был только складной нож от Спайдерко, зацепленный клипсой за карман джинсов. Вряд ли он смог бы мне помочь в борьбе со вселенским злом. Смех переродился в уже отчетливо слышимый плач. Я заторопился. Жилая квартира обнаружилась на последнем, четвертом этаже. Первая левая на площадке, с окнами на реку. Дальше мне запомнились большие образы, плохо видимые в слабом отсвете горящего камина, нежели хорошо запоминающиеся люди. Здесь проживала одинокая мать с тремя детьми-погодками. Две девочки и мальчик, самый младший в семье. Старшей было всего лет 8. Такую малышку опасно посылать для отоваривания семейных хлебных карточек, поэтому ослабевший и отчаявшийся почти до полного безразличия к судьбе матери приходилось все делать самой. Имени женщины не помню. Сон мне его почему-то не сообщил. Она... Так я ее называл для себя. Начались сумбурные разговоры, разбирательства. Голодали они страшно. У всех были серые, безэмоциональные лица и тяжелый запах изо рта. Верный спутник настоящего вынужденного голода. Заметавшись в панике, я горячечно пытался сообразить, чем могу им помочь. И не находил никакого решения. Впору от себя кусок отрезать. Ничего с собой не было. Ни рюкзака, ни пакета с едой сон не предусмотрел. Что вручить? Российские деньги, что ли? Баксы, которые у меня были? Да кому они тут нужны? Хлопая по карманам, я нашел чудом завалявшуюся после крайнего авиаперелета конфетку. Это был леденец взлетная. И протянул находку матери, даже не пытаясь придумать, как ее можно разделить на всех. Но она сама придумала, попросив меня измельчить конфету в мелкую стружку, что я и сделал своим полисом. Что было дальше, не знаю, меня вышвырнуло из сна в явь. Верите или нет, опрошила меня так крепко, что на занятия в институт я, несмотря на надвигающуюся сессию, решил не идти. Отлично понимая, что рискую провалить уже третью, несколько запоздалую попытку вместе с более молодыми оболтусами окончить высшую школу. В тот же день я почти суеверно купил в супермаркете конфеты и распихал их по всем карманам, а в чулане возле прихожей поставил тревожный тактический рюкзачок, набитый всякой добротной снедью. Представляете? Насколько я поверил в этот перенос и как меня потрясла собственная беспомощность и неспособность помочь почти умирающим людям. Следующий перенос случился только через неделю. Забросило меня к той же самой двери. Но чуть пораньше. На дворе вечерело, и почти сразу же я чуть не нарвался на очень крупную неприятность. Меня заметил военный патруль. Три фигуры в засаленных, светлых, некогда белых полушубках махом пропасли подозрительную фигуру и быстро двинулись в мою сторону. У одного был ППШ, у двух — наганы. Они не бежали. Судя по всему, физически бойцы чувствовали себя немногим лучше гражданских. Да, их, конечно, кормили получше, паёк был больше, но и затраты энергии у пацанов были совершенно другими. Широко распахнув одну створку, я театрально заметался, затем сымитировал побег за угол и тут же под прикрытием открытой двери вернулся в подъезд вдоль стены, взбегая на третий этаж в одну из пустых квартир. Закрылся на засов, притих и стал ждать. Патрульные немного растерялись, но в мой побег полностью не поверили, все-таки заглянув в подъезд. В принципе, я мог бы легко глушануть всех троих, но это же немыслимо. Представляете ситуацию, в которой вам придется валить советских, то есть своих людей. С другой стороны, если бы патрульные меня там повязали, то после допроса с пристрастием гарантированно шлепнули бы в течение суток. Вот что я понял в эти тревожные секунды. И даже если меня прямо перед шлепкой перенесет в мою реальность, то многодетной семье не поздоровится. Я понимал, что обмануть их не удастся. Все книги о приключениях попаданцев в Великую Отечественную — графоманское вранье. В каждой исторической эпохе существует просто невообразимое количество идентифицирующих мелочей маркеров, узнать и освоить которые можно лишь наследственно проживая в этом времени, причем оседло. А любая фальшь тут же бросится в глаза, что позволит быстро отличить чужого от своих. Никакой легенды не подвести. Никакой. И действительно, вдумайтесь. Почти двухметровый лосяра болтается по ночному Ленинграду, осажденному городу, живущему в особом режиме, а не сидит, как положено, в промерзших окопах, обороняя колыбель революции от врага. К тому же он отменно ухожен и откормлен, на удивление розовощек, здоров, как испанский бык, и от него пахнет дорогим парфюмом, чего не может быть в принципе. Роль запахов в этих ситуациях вообще очень велика. А еще у него на кармане висит диковинный складной нож, а на плече современный тактический рюкзак с еще более диковинной снедью. Короче, все ясно. Шпион фашистский, стенка, пуля, общая могила. Мне несказанно повезло. На улице раздалась захлебывающаяся на морозе, но громкая трель милицейского свистка. У парней сразу возникла новая задача, оставившая их в живых. А у меня появился печальный и очень тревожный опыт. Стало понятно, что лихому попаданцу из 21 века вообще не стоит лишний раз попадаться здесь кому-либо на глаза. К моему удивлению, подопечные меня уже ждали. Они тоже запомнили прошлый визит. Второй раз я крепко удивился, сняв с плеча рюкзак и вывалив его содержимое на большой старинный стол в гостиной, где находился камин. Это было главное жилое помещение. Непостижимым образом из комплекта исчезло все импортное и современное моей эпохи. То есть протащить через барьер я смог лишь самые простые и примитивные продукты типа тушенки, хлеба, сахара и так далее. Никаких сникерсов и кетчупов, майонеза в пакетах и красивого ассорти из плавленных сыров. В итоге на столе оказались три банки тушенки и кирпич белого хлеба. Ни йогуртов, ни марокканских мандаринов. О лекарствах я, урод, почему-то не подумал, так что уроки продолжались. Темнело. Камин был горяч, но уже еле светился. Тяжелые светомаскировочные шторы почти полностью прикрывали большие окна. За классически заклеенными серыми бумажными полосками окнами лучи мощных прожекторов мистически обшаривали ленинградское небо, порой натыкаясь на аэростаты заграждения. Один раз по набережной проехал бортовой грузовичок, затем торопливо прошла пара прохожих, торопясь успеть домой до наступления комендантского часа, а я варил примитивный суп из тушенки с травами. Картошка, лук. Да ничего больше не было. Ничего из действительно нужного и проходящего по параметрам переноса я с собой не взял. Выручили всякие травы, которых у хозяйки нашлось достаточно. Запасы остались с мирных времен. Так что сухого укропа я набуздырил в варево «будь здоров». Варил сам, потому что женщина собиралась сверхэкономно разделить каждую банку тушенки на 3 дозняка, а мне нужно было подкормить их как можно быстрее и эффективней. Слышали бы вы, как она стонала, когда я безжалостно сбрасывал в кастрюлю сразу весь говяжий жир. И тут возник еще один важный момент. Женщина попросила меня не варить слишком долго. Запах, сука, запах! Даже на последнем этаже он представлял определенную опасность. Влетающий в вентиляцию аромат настоящей горячей готовки мясного блюда был способен поднять с кровати полумертвого. Уж что-что, а запахи еды голодные люди различают с очень большого расстояния. Его могли почувствовать даже из соседнего дома или с набережной. Этот запах пищи отныне жил отдельно от города. Такие запахи там не летают. Они стали чужими. Дальше еще хуже. Не могут обычные люди, проживая в блокадном Ленинграде, да еще и самой тяжкой зимой, спокойно готовить на дому супчики на мясе из воистину золотой тушенки — это недостижимая мечта. Небывальщина. Ниоткуда им было ее, тушенку, взять. Собака. Я никогда не думал, что тушенка такая пахучая. Если соседи по подъезду почуют запах, то вполне вероятен визит, а потом донос, обязательный арест, разборки. Да и сама тушенка необычная вообще-то. На жестяной крышке вытеснен год выпуска. Откуда взялась, товарищ, а? Я прикидывал, не стоит ли брать ту, что хранится в стеклянных банках, предварительно сняв бумажные этикетки, но и тут скрывалась засада. Встречались ли в том времени именно такие банки с подобной маркировкой на дне? Что произойдет, если при простейшей экспертизе проверяющие отправят запрос на завод-изготовитель, который еще не построили? Мусор тоже не просто утилизировать. Приметную тару просто так на помойку не выкинешь. Лучше вообще ничего не выбрасывать, сжигая все возможное в камине. Вот такие неожиданные, непривычные опасности. Криминал, впрочем, тоже вероятен. Тут за еду вполне могут убить. Так я узнал, что лучше ничего не жарить, не запекать и стараться не использовать в готовке ароматические продукты. Полный ужас. Голодные прятки. Больше всего меня бесила собственная беспомощность в попытках сделать нечто большее, нежели помощь всего одной семье. Ну и что, что много прочитал по теме? Лишь теперь, познав этот страшный мир изнутри, со всеми его изнанками и скелетами в шкафах, я увидел, пусть и спящими глазами, но очень образно, мне открылось чудовищное очевидное. Михаил Сомов тут даже не пешка в чьей-то игре. Он кусочек антиматерии, запросто способный не просто взорваться при контакте, но и уничтожить все вокруг и всех соприкасавшихся с ним. Я не мог нагрузиться продуктами, как верблюд, хотя и был готов к такой ноше. Не мог заявиться в ближайший домовой комитет, жилконтору или в местный совет. Кто таков, оголец? Откуда такие ништяки? Как бы мне ни хотелось, не было ни малейшей возможности расширять зону помощи территориально, хотя сам визит к опекаемой семье занимал совсем немного времени. Хождение, а уж тем более блуждания с выискиванием по улицам города и высматриванием нужных окон, были противопоказаны категорически. И даже в этом подъезде руки были связаны. На третьем этаже была еще одна жилая квартира с окнами, выходящими во двор колодец. И там последние дни доживала старушка, к которой очень редко приходили какие-то дальние родственники. На предложение помочь еще и ей моя хозяйка лишь мрачно покачала головой, уверенно заявив, что та обязательно расскажет обо всем родне. Это верный провал. В случае с опекаемой женщиной надежно работал материнский инстинкт. Я твердо знал, что уж она-то точно ничего и никому не расскажет. Делать нечего. Мне пришлось постепенно смириться, начав помогать только одной семье, а из вылазок позволять себе лишь процедуры охранного сопровождения хозяйки, когда
она ходила за талонами и на отоваривание. Здесь тоже были свои тактические нюансы. Например, женщину нельзя было раскармливать. Так, что ли? Это сразу бросится в глаза всей очереди. Цвет лица и запахи прежде всего. Дикость. В дорогу она вынужденно надевала специальное старенькое пальто, спрятанное глубоко в кладовой, которое гарантированно не могло пропахнуть вкусными запахами готовящейся еды. А я выработал специальную походку городского дурачка, научился быть горбатым, резко уменьшая рост, а передвигался уродским шагом, чуть ли не гусиным. 400 метров по набережной, а устаешь так, будто десяточку с полной выкладкой пробежал на норматив. Зато в этой, вполне органично выглядевшей связке с голодающей старшей сестры и великовозрастного инвалида, молчаливые люди в очередях не обращали на меня никакого внимания. Да и я близко не совался. Вскоре это стало привычным делом. Некоторое время мы шли вдоль канала, где было очень мало прохожих. И я всегда, чувствовавший неприязнь к толпе, находился в спокойном, даже комфортном состоянии. Раз за разом меня переносило к парадной. Я нырял за двери и поднимался наверх, уже привычно слыша только собственные шаги. Ходил к проруби за водой, уже самостоятельно. Это недалеко и легко, ничего хитрого в такой операции нет. Взял чиненные и перечиненные санки, пару бидонов с крышками, топор, деревянную лопатку для чистки проруби ото льда и вперед. Разве что время выбирал такое, чтобы народу на реке было поменьше. Порой вынужденно, но молча все-таки контактировал с другими людьми, пришедшими к реке. Точнее, невнятно мычал, слыша в ответ короткие фразы команды: «Подвинься, милок, не мешай! Помоги-ка санки втащить». Случались и приключения. Как-то раз нас попытались конкретно ограбить. Молодой наглый урка дождался, пока хозяйка заберет хлеб, и прыгнул в наскок в переулке. Бесом сбоку выскочил, сразу выставляя перед собой простенькую финку. Молодой, далеко не откормленный бычок, но и не из голодных, поэтому бодрый, даже резкий. Щуплый. Просторное темно-серое пальто с отложным воротником из каракуля меня не обмануло. На ногах короткие подвернутые валенки на подбое, в таких удобно бегать. Шарфа не было, чтобы не схватили в драке на удушающий прием. Его заменял высокий ворот толстого свитера. Лишней болтовней он не занимался, и так все было ясно. Работал именно по женщине. Заранее, видать, оценив меня как объект, не способный к осознанному сопротивлению. Только цыкнул вправо, где я стоял. «Нишкни, болезный!» Я в ответ взволнованно закудахтал, испуганно замычал с подвыванием, все согласно роли. Разведя руки в стороны, криво и неуклюже немного придвинулся к уркагану чуть ближе и, сразу сократив расстояние длинным шагом, снес его на снег резким лоу-киком, вложив в удар столько накопившейся за все эти переносы ненависти и злой силы, что, похоже, сломал ему конечность. Заорать он не успел. Выломав одной рукой ножик, я, навалившись на лежавшее тело, схватил его за горло прямо поверх свитера, чувствуя, как противно захрустело под пальцами. Пальцы, боли в которых я не чувствовал, быстро продавливали плоть. Убил за секунды. Затем той же, так и не разжатой рукой, волоком втащил труп в подворотню. Быстро все произошло. Тем временем она, посматривая во все стороны, молча стояла в переулке на фишке. На вассере, как тогда говорили. Обыскал финку, простенький клинок, неряшливо изготовленный в заводской слесарке. Сломал в щели между кирпичами, выкинув обломки подальше. В правом кармане нападавшего обнаружился обшарпанный пистолет ТТ с двумя полными обоймами, сразу перекочевавший ко мне, а также деньги и талоны на хлеб. Последних было много. Награбил, сука. И что? Вернуть я их не мог, поэтому позже сжег в камине. Моим хлеба и так хватает, а палиться на них не стоит. Улика страшная, а так хлеб хоть никому не достанется, левацкий. Деньги взял. Рынок в Ленинграде работал даже в самые тяжелые дни блокады. Какая-никакая, миновая торговля была всегда. Кстати, подобные криминальные супчики вокруг базара и обретались. Вычислить их не составляло труда. Мне до сих пор непонятно, почему менты не вязали их с копом за безделье и внешний вид абсолютно протокольного типа. Эх, добра была советская власть. Пистолет я хранил не у нее дома, а в одной из пустых квартир подъезда, что давало возможность оперативно оказаться при оружии в случае возможного шухера после переноса. Сверхзадача? Имелась. Мне нужно было сделать так, чтобы набравшаяся сил, но не окрепшая до подозрений женщина, устроилась на работу, перейдя на другой паёк и обретая еще одну личную социальную значимость. Вот к этому и вел. Но детей в школу отпускать было нельзя. Я хотел дотянуть до лета, когда станет легче, а там скоро уже и блокаду прорвут. Тем и занимался в снах-переносах, которые случались все реже и реже, а полностью прекратились лишь тогда, когда я оказался на платформе 5, как обрезало. И теперь еще раз о конфетах. Это, пожалуй, была единственная возможность помочь хоть кому-нибудь еще, кроме опекаемой семьи. И для этого я ходил с ней к очередям. Многие родители были с детьми, боясь оставлять слабеньких малышей без присмотра. В очереди за ними почти не следили, контролируя лишь удаление от мамаши. И дети со скуки пытались играть друг с другом. И со мной, городским дурачком. Вот там я и подсовывал им конфетки, предварительно освободив сладости от оболочки. Удержаться они не могли, сразу запихивая их в рот. Конечно, кто-то рассказывал мамке, что вон тот привычный уже всей очереди веселый дядька угостил вкусным. Вряд ли это могло вызвать особое удивление, не хлеб ведь. А чего с дурачка взять? Его и самого могли угостить возле церкви. Не понимает, вот и делится. С тех пор я эти чертовы конфетки с собой и таскаю. Вошло в привычку. Каждого встреченного ребенка стараюсь угостить. Тяжеленькая история. Извиняйте, какая уж есть. От Бильбао я пошел по колее еще быстрее, с недовольством вспомнив, что в этих южных широтах такого понятия, как нормальные сумерки, практически не существует. Казалось бы, солнечный свет, меняясь сначала на оранжевый, а потом наливаясь закатным багрянцем, только начинает меркнуть по мере того, как светило отвесно опускается к горизонту. И тут бац! Будто дежурный электрик выключил рубильник. Небо моментально наполняется чернилами, и вот уже без фонаря ни хрена не видно. Наступает гробовая темень экваториальной ночи. Стоп! Напомню. Двигаться по плохо изученной местности в темноте умные люди категорически не рекомендуют даже сталкерам высшей категории. Несмотря на изменившиеся тени, колею видно было отчетливо. Все тот же длинный коридор, который тянется по косе. Длинная дорога из слежавшихся листьев и сломанных веточек. Лианы на деревьях принимали самые причудливые формы, свисая с высоты. Сквозь свод крон проглядывали клочки вечернего неба. А тут неплохо. В джунглях постоянно пахнет гнилью. Одни стволы валяются на земле, другие висят на пружинищих лианах, шумно обрушиваясь в самый неподходящий момент. Кругом сырость, труха, термиты делают свое дело. Груды лежалой древесины придавливают кусты. Пауки ткут холсты огромных капканов. Пейзаж неприятный, давящий. Здесь же светло и даже свежо. Местами как-то странно пусто. Тишину нарушает только птичий щебет, да какие-то огромные бабочки купаются в косых лучах, широкие крылья отливают серебристо-голубым цветом. Во время движения уже не так отвлекаясь на поиск следов возможного преследования или слежки, я часто поглядывал в бинокль на противоположный берег большого острова, острова Пузана. Там над террасой появился настоящий лес. Плотной стеной росли огромные деревья и кустарники. В низинах растительность в паводок стоит притопленной, и по стволам деревьев заметно, что уровень реки может подняться выше на метр. Часть этого сложного русла эстуария на какое-то время превращается в одно сплошное озеро, передвигаться по которому возможно только на лодках, без пеших прогулок вообще. Над кронами деревьев постоянно парили птицы, количество и разновидности которых описать сложно. Все торопились завершить свои дела до наступления темноты. У самого уреза воды стояли белые цапли, выцеливающие зазевавшихся лягушек, стайками плавали утки. Об остальных видах, населяющих прибрежные заводи с кувшинками и мелкие травяные острова, я толком ничего даже и рассказать не могу. Определителя птиц с собой не имею. На моторе рядом с берегом ходить непросто. Придется регулярно глушить, чтобы очистить винт от накрутившейся травы. Доносились заунывные глухие вопли уже знакомой мне необычной птицы черно-белого цвета, которую в Доусоне называют камунгу. Размером она с глухаря. Голова украшена пером, напоминающим антенну. Вкусные, жирные, мяса много и рыбы не отдает. Зеленые попугайчики стаями носились над рекой, перелетая от берега к берегу. По шевелению крон деревьев можно было заметить перебирающихся в них обезьянок, а на торчащих из воды корягах, греющихся в солнечных лучах редких больших черепах. Жизнь кипит. Если через плотные заросли кустов травы подойти к самому берегу, то видно, как кругом прыгают лягушата. Разноцветные кузнечики. В воздухе снуют зеленые, синие и красные стрекозы. К вечеру, когда спадает жара, насекомых у воды вообще прорва. Все шло спокойно, пока минут через 7 хода я не услышал звук, заставивший меня вздрогнуть и остановиться. Признаюсь, я даже испугался, сначала даже не осознав этого. Звук этот чем-то напомнил мне тот самый, который я услышал в парадной блокадного города, попав туда впервые. Панический, повторяющийся. В истерике писклявый плач, тревожный и щемящий сердце, словно мольба о помощи. По-хорошему, мне нужно было, не обращая на это внимания, делать ноги и быстренько бежать дальше, к лагерю. Но проклятая память о тяжелых снах не дала этого сделать. Хотел уйти, но уже знал, что не уйду. Я просто не смог бы двигаться почти 2 километра по колее с затихающим за спиной то ли плачем ребенка, то ли его стоном. Оставив мешающий пулемет перед зарослями и вытащив пистолет, прислушался и осторожно углубился, отодвигая ветви левой рукой. Растительность цеплялась за рюкзак, и я осторожно высвобождался из объятий кустарника, который, не желая отпускать, обнимал меня цепкими лапами. Стараясь лишний раз не трещать сучками под ногами, я, наконец, вышел к реке перед последним кустом, который оставалось лишь отогнуть в сторону. Ну и что тут происходит? На небольшой полянке у воды, растопырив по песку обломки сучьев, лежало длинное дерево, принесенное сюда в паводок и похожее на чудовищную кость, серую, обглоданную дочисто. Ствол был на треть погружен в воду, а на самом большом суку, очищенном течением от ветвей помельче, на самом краю, балансируя над водой из последних сил, сидел самый настоящий поросенок. Так вот, оказывается, кто пищал. На душе сразу стало легче. Офигеть! Серого цвета животина, коричневый пятачок, по спине идут 3 коричневатые полоски. Такие полудикие свиньи водятся по всей Амазонке. Они могут жить как на домашнем довольствии, так и самостоятельно, в природе. Все привыкли считать породистыми обязательно толстых, малоподвижных свиней, а идеалом свиной красоты считать йоркширских жиртрестов. Но такая машина по производству сала не найдет себе столько топлива, питаясь на дармовом подножном корму. Здешние свиньи изящны, ловкие и подвижны, как горные козочки. Они легко приручаются, неприхотливы, только сала с них не получишь. Никак не набирают, хоть чем корми. Поднырнув под ветку, я, не разгибаясь, чтобы не напугать поросенка, вышел на поляну, на ходу вопрошая. «Чего разорался-то, пятак?» Завидев меня, испуганный свин запищал еще пуще. Ясно, что он тут не на циркового тренируется, и на сук, с которого вот-вот свалится в воду, пятачок забрался неспроста. Кайман где-то прячется. Оглядевшись еще раз, я, олух, наконец-то заметил объект номер два и громко выругался вслух, обзывая себя всякими нехорошими словами. Змей тут относительно немного. За время пути я увидел всего три штуки. Последняя совсем недавно какое-то время резво скользила передо мной по дороге. Это была двухметровая змея с коричневыми ромбами на желтоватой коже. Ромбовидка. Ядовитая тварь, которая встречается по всей Амазонке. Со змеями у меня отношения очень простые. Они меня боятся больше, чем я их. Не знаю почему. Суеверие гласит, что храп человека привлекает ядовитых змей. Они подползают к нему, и если спящий вздрогнет или пошевелится, жалят. Но Кастет то ли в шутку, то ли серьезно говорит, что я храплю не как человек, а как лесной тролль. Так что все змеи уползают на километр. Все прошу его записать мои рулады на диктофон для научного изучения, так что эти гады меня особенно не тревожат. Однако сыворотка в шприц-тюбиках, изготовленных в Бразилии, в рюкзаке лежит, в пластиковых контейнерах по 4 штуки. Именно столько уйдет на один укус. Пару раз рявкнул вслед, топнул, свистнул, и ромбовидка, устав удирать по прямой, быстро переползла через дорогу влево и метнулась к воде. Здесь же охотилась большая анаконда с изумрудной чешуей, поэтому я ее сразу в траве и не заметил, что никоим образом не оправдывает разгильдяйство в рейде.
«Ого! Колбаска!»
Здесь ее излюбленные места. Слабо проточные рукава, заводи и старицы. В таких укромных уголках, часто лежа в воде, анаконда и сторожит свою добычу. Различных млекопитающих, приходящих на водопой, птиц, иногда черепах и молодых кайманов.
Метров 8, не меньше, а точнее отсюда и не определишь. Меня анаконда заметила давно, но решение не приняла. И лишь когда я, все так же согнувшись, сделал шаг в ее сторону, охотница перегруппировалась, опираясь на широкое кольцо и показывая готовность к броску в мою сторону. Поднятая голова хозяйки сектора раззявила зубастую пасть с внушительными клыками и громко зашипела, отпугивая от ништяка незваного гостя.
«Боишься, что твоего порося сожру, червяк земляной?» — гениально догадался я, машинально начав фоном задумываться о еде.
«Правильно делаешь!»
Вариантов у хрюкающей жертвы не было. Через тесные кусты поросенку быстро не смыться, а прыгать в воду бесполезно, там анаконда настигнет порося еще быстрее. Стрелять категорически не хотелось, разве что в самом крайнем случае. Это местным обормотом можно палить в окрестностях почем зря, словно на утиной охоте погожим осенним денечком. Им на демаскировку плевать, а они у себя дома. Мне же, грохотом выстрелов в рядовом, в общем-то, эпизоде, раскрываться не стоит. Вполне может быть, что на этой косе вообще никто не живет, так что привлекать внимание местных глупо, могут и наведаться. Убрав люгер в кобуру, я достал тесак и выпрямился. Увидев славного противника во всем его великолепии, злосчастная анаконда резко засомневалась в целесообразности поединка не на жизнь, а на смерть. Быстро оглянувшись на реку, Она сильно оттолкнулась от земли нижним кольцом, переместившись чуть дальше к кустам. Сразу всем телом. И оттуда уже не сводила с меня глаз. Характерные клапаны на ноздрях питона раздувались. Далеко от водоема она не отходит. Плавает, прекрасно ныряет и может подолгу находиться под водой. При этом ноздри замыкаются этими самыми клапанами.
«Брысь! Полос драный!» — гаркнул я, нагибаясь к большому обломку корневища весом примерно килограммов 6.
Поросенок больше не орал, понимая, что сейчас решается его судьба. Кто сожрет, человек или змея? Тут уж ори не ори.
«Пшла вон, тварь!» — повторил я предложение и швырнул обломок.
«Удачно бросил. Мой сегодня день». Тяжелая серая деревяшка попала в цель, угодив по хвосту рептилии. Если бы на месте змеи было млекопитающее, я оглох бы от вопля. Анаконда же, рефлекторно стукнув обидевший ее обломок головой, только громче зашипела, но попадание помогло ей принять единственно верное решение. Она резко развернулась, устремляясь к урезу воды. Вопреки многочисленным страшилкам, якобы очевидцев, даже анаконду платформы, исключая откровенных монстров, нельзя признать смертельно опасной для крепкого взрослого человека. Единичные нападения совершаются, когда змея видит под водой только часть тела человека, или же ей кажется, что на нее хотят напасть или отнять добычу. Для охотников амазонки это отличный трофей. Их убивают при любой возможности, ради мяса. И только сейчас до меня дошло, какую ошибку я совершаю. Еда уползает. Мясо анаконды я ни за что не соглашусь есть, находясь на отдыхе в замке или в полевом лагере с нормальным котловым довольствием. Многие жители здешних деревень любят его за своеобразный сладковатый привкус. Я же скажу так. Редкостная гадость. Существует два метода готовки. Долгое томление на медленном огне, что предпочтительней, или быстрая обжарка, если мясо нарезано не очень толсто, причем местные часто жарят стейки вместе с кожей, так как жира в мясе анаконды почти нет, жарить следует на сильно раскаленной сковороде. Очень быстро, иначе оно станет жестким, как подошва. Еще одна особенность жаркого или бифштексов из анаконды – запах. Сильный, специфический и противный, который можно убить лишь долгим вымачиванием в проточной воде, специями или заливкой-маринадом типа соевого соуса, после чего оно начинает пахнуть азиатской кухней. Кожу нужно сдирать однозначно. Мне кажется, что львиную долю запаха дает именно она. В сыром виде оно плотное, тянучее и сухое. Волокна грубые. Еще бы. Тот, кто видел, как питон сжимает кольцами пойманную дичь, ломая ей кости, дряблости мышц ожидать не станет. В готовом виде мясо чем-то похоже на грудку индейки, сильно ужаривается, но даже после тушения его замучаешься жевать. А съедать лучше сразу, так как на следующий день из кастрюли полезет еще более тяжелый запах змеятины. Жесткость мяса меня не пугает. Видели бы вы, как ржал народ, когда я как-то минут 10 изо всей силы колотил большой потрошенной змеей по дереву, словно гигантским ремнем, размягчая полуфабрикат. На видео снимали. Затем в ручей на часок и вполне-вполне. Особенно, когда голодный. Сейчас вся группа голодная, а 8-метровая анаконда — не маленький поросенок. Берем только филей и наедаемся от пуза.
«Стоять, докторская!» — заорал я, бросаясь вперед с ножом наперевес.
И анаконда рванула к воде юрким полозом, явно осознав, что ее ожидает. Может быть, это было бы и забавно в другой ситуации, но сейчас решался вполне серьезный вопрос.
«Не успеваю!» Скользкая зеленая колбаса уже скрывалась в тростнике, и я с криком «Хе!» мощно прыгнул, целясь по телу змеи ближе к хвосту и стараясь успеть отрубить хотя бы полметра. «Хрись!»
Тяжелый Боуи, с легкостью прорубив влажный плетеный дерн, глубоко увяз в каком-то десятке сантиметров от дрожащего кончика хвоста, который изумрудной молнией тут же скрылся из виду. «Упустил! Промедлил! А болтус! Твою ты мать!» — тихо молвил я, с трудом вытаскивая тесак из земли. Анаконда, высунув голову из воды и развернув ее так, чтобы контролировать покинутый только что берег и, конечно, взбешенного придурка с ножом, стоящего на краю террасы, извиваясь, плыла через реку со скоростью хорошего катера-водомета. Фиаско! Маугли проиграл. Каа смылся. Поросенок меня уже ждал на полянке. Недаром говорят, что свиньи будут поумнее многих других животных. Он понял, что произошло, кто его собирался убить, а кто спас. Понял, да не все.
«И что теперь мне с тобой делать?»
Вместо ответа поросенок подбежал ко мне и мягко ткнулся пятачком в голень. Присев на корточки, я осторожно погладил его по шерстистой полосатой спинке. Волосики уже не мягкие, как пух. Твердеют. Тело сантиметров 50 в длину, без закрученного хвостика, уже не молочный. Мясной. Я облизнулся и сглотнул слюну. Тем временем зверек спрятал морду в каленный сгиб и заурчал, как кот, громко и умиротворенно. «Зараза! Сейчас я сделаю вторую ошибку».
«Конфетку хочешь?»
«Конечно же он хотел». Скормив ему 6 штук и рисок подряд, я окончательно осознал, что ужина не будет. Это уже не детеныш свиньи, а ребенок, которого я накормил конфетками, а детей я не ем.
«Кино закончилось, малыш!» — начал я отход на линию маршрута, вставая. «Ты спасен, накормлен. Извини, но начального образования тебе дать я не могу. Не успеваю, времени нет и с собой не возьму».
Тот слушал меня очень внимательно.
«Понимаешь, свин, там моя группа сидит. Все голодные, и черт их знает, как они себя поведут. Решит комсталка с тебя жаркое сделать, и сделает. Ты же полудикий. Вали домой, ищи мамку, других хищников я поблизости не заметил. Давай-давай, беги, пока светло».
Мне показалось, что поросенок понятливо кивнул, однако с места не сдвинулся. «Симпатичный какой!» Я с сожалением вздохнул.
«Ну, дай мне хоть понюхать тебя, вспомнить, как колбаса пахнет», — попросил я, поднимая его к лицу.
Он не сопротивлялся, а пах поросенок не колбасой, а свежей ветчиной. Нет, пожалуй, все-таки буженинкой, с тонким слоем нежного жирка поверху. Слюна опять наполнила рот, но я взял себя в руки. Зубы, смыкаясь, клацнули. «Не укусил двуногий дядька», — подумал свин. «Это хороший знак».
«Все, детеныш, не толкай дядю на грех».
К дороге я продрался через кусты гораздо быстрее, чем когда шел сюда. Пулемет обезьяны не сперли, вокруг было тихо. Примерно полкилометра я, не оборачиваясь, шел прогулочным шагом. Куда торопиться? Наши на точке или лодку нашли, и тогда можно будет принимать решение по ночному сплаву, что вряд ли. Или добротный шалашик на ночь построили. На сегодня все, приключения закончены, лимит выбран. Тем не менее, я замечал что-то новое, незамеченное по пути сюда, это обычное дело. Другие углы обзора, освещение, тени. Передвигаясь на машине, видишь по обочинам одно, а пешком другое. Самый продуктивный поиск у нас с Лунёвым получается тогда, когда я иду в полный рост, а он немного пригибается, простреливая взглядом то, чего мне не видно с высоты. Из интересного нашел лишь пустую полусгнившую коробку из-под патронов 12-го калибра. Рассыпалась, когда я взял ее в руки. Сколько же времени она здесь пролежала? Патроны не из дешевых? Не иначе тут охотился местный олигарх. Простые люди боеприпас переснаряжают. Вот интересная заводь. Округлые камешки торчат у бережка. Течение убыстряется, образуя меж камней легкие завихрения. В воде были видны небольшие рыбки размером с мою ладонь. Запросто наловить можно. Я приободрился. А вот и улитки на камнях, размером с кулак. Вполне питательная штука. Природа всегда поможет выжить. На реке то и дело ныряли в вечерней охоте серые речные дельфины особого вида, характерного для бассейна. Розовый плавник и такого же цвета спина в закатном свете казались оранжевыми. Это смотрелось необычно и удивительно. Потом меня чуть не напугали несколько пролетающих парочек сине-желтых ара. У них сейчас брачный период. Вечер становился однозначно томным, и когда услышал приближающееся стрекотание дизеля, я из-за расслабленного состояния не сразу сообразил, что это значило. Это был не подвесной мотор, а небольшой стационарный дизелек из числа тех, которые ставили по мидулю старых спасательных шлюпок и мотоботов. Значит, идет большая лодка или катер. Непонятное судно двигалось по малому рукаву, отделяющему косу от материкового берега, и двигалось сверху, то есть со стороны нашего лагеря. Значит, оно прошло мимо наших, и они его видели. Или это Костец со стажером двигаются мне навстречу, удачливо разжившись маломерным флотом. Стрекотание становилось все громче, судно приближалось. Густые колючие заросли, через которые не продерешься, не давали мне возможности рассмотреть рукав. Очень странно. Какого хрена они поперлись, не дождавшись меня? Так ведь запросто можем разминуться. Что-то случилось на проклятой поляне с болотом, утащившим наш джип? Но тогда почему комсталк не предупредил меня по рации? Сердце стукнуло покрепче. Кулаки сжались сами собой. Мною овладело нехорошее предчувствие. Выдернул из нагрудного кармана рацию. «Пш! Гоблин вызывает группу!» Мне никто не ответил. Шел повтор за повтором. Парни не ответили, и через минуту эфир молчал. «Что же это происходит?» — недоумевал я, изводя нервы на повторы вызовов. «У них две рации. Трудно, что ли, со второй связаться, если одна села?» «Аж пот пробивает. И почему до сих пор стоит жара, ведь уже вечер? Вы там уснули, что ли, сволочи? Ну что за гадские пампасы?» Ощущение беды стремительно крепло. Тем временем неизвестная посудина уже проходила мимо. «Зараза, ну хоть бы краешком ее увидеть!» Не имея никаких данных, я не мог делать выводов. Рядом стояла рощица высоких деревьев, обвитых лианами, похожими на канаты разной толщины. На старых, одеревеневших и толстых, казалось, вполне можно раскачиваться над водой, как на тарзанке. А молодые, толщиной в пару-тройку миллиметров, использовать как веревку. А что это выход? Положив МГ-42 на землю, я выбрал наиболее подходящую по высоте подъема и крепости лиану и зачем-то, поплевав на ладони в крагах, полез наверх. Врут все киношники, врут. Это только у люлюкающего тарзана получалось, уцепившись за лианы, легко, аки бабочка, порхать с дерева на дерево. Полная лажа. Я знал, что лианы обманчивы. В любой момент могут оборваться, да еще и тянутся, как резиновые. Но такого откровенного предательства со стороны флоры не ожидал. Хрусть, уже забравшись на пятиметровую высоту, я, вытягивая голову в сторону реки и тщетно стараясь рассмотреть уходящее судно, вдруг рывком просел сантиметров на 15. «Тресь!» «Мама!» — сами собой прошептали губы. Затем раздался рвущийся звук, и я торопливо схватился одной рукой за соседнюю лиану. Но это меня не спасло. Не держало меня дерево, не пускало небо ввысь, сбрасывало. Хлоп! Лиана порвалась со звуком выстрела. Я, висевший к тому времени сразу на двух растительных канатах, раскорячился в распятии и громко выматерился. Хорошо, что резиновые свойства материала успели опустить меня ниже, поэтому и рухнул всего лишь с 2 метров, сразу сгруппировавшись, то есть без последствий.
«Криво все как-то», —
— прошипел я, морщась от боли. «Так скалолаза из меня не получилось. Будем пробоваться на стайера». Закинув пулемет за спину, я резво побежал по колее. Первые минуты был излишне возбужден, стараясь быстрее найти наиболее удобный ритм ходьбы и поймать правильное дыхание. Но скоро понял, что чувствую себя легко. Вполне в форме, несмотря на тяжелый груз за плечами, продвигаюсь быстро. Дорога была во вполне пригодном для бега состоянии. Я не отрывал глаз от земли, стараясь вовремя заметить препятствия, крупные корни и ямы, пружинисто перепрыгивая через них. На нашу поляну не стал выходить по колее, заранее взяв левее, где в кустах был виден просвет. Крадучись и пригибаясь как можно ниже, подошел к краю поляны и там сел на корточки за кустом. Уже после 3 секунд быстрого осмотра со стороны мне сделалось не по себе. По спине побежали знакомые мурашки. Бывает со мной такое, не от страха, и именно при непонятках. В подобных случаях хочется поперек уставов намахнуть, не морщась, 100 грамм, лишь бы заглушить неприятные ощущения. На поляне никого не было. Выждав примерно с минуту, я наконец крикнул:
«Мужики! Эй! Есть кто-нибудь?»
И тут же с уходом в сторону вжался в землю. Если уж ты в такой ситуации решил порать, то будь готов к тому, что на крик прилетит очередь. Но и выстрелов не было. Как вымерло. Мне стало еще хуже. Встав, я медленно вышел на поляну. Ствол потерявшего вес крестовика постоянно сопровождал линию взгляда. Если они по каким-то причинам укатили на моторной лодке, то должны были оставить записку. Блокноты у всех есть. Следов на траве было много. Только все эти дорожки примятой травы ничего особенного мне не сообщали. Нет у меня индейских способностей кастета. А до следопытских талантов Потапова далеко, как до луны. Что-то, конечно, соображаю. Профессия обязывает. Но не в этом случае. На траве вообще сложно разбирать следы. Одно оставалось неизменным. Прикрытая предательской травкой странная дыра в земле, глотающая джипы. Походив кругами, я не нашел придавленной веткой записки. Не было ее и на окружающих поляну деревьях. Надо идти к реке, к тому самому рукаву, по которому двигалась лодка. Откуда-то издалека донесся вой. Жуткий, похожий на волчий. Хотя эти убийцы тут не водятся, их только в саванне можно встретить. И знание того, что это голос не волка, делало непонятный звук особенно страшным. «Хищники ужинать выходят», — прошептал я. Находка ожидала меня между деревьями, где хорошо примятая трава указывала путь, которым парни ходили на берег и назад. Шмотки ближе к воде подтаскивали, большой кофр, который мы успели скинуть, и личные тактические рюкзаки. Значит, шалаша на поляне они сооружать не планировали.
«Может, и еще чего из болотца вытащили», — предположил я неуверенно.
И тут же увидел лежащий на земле кусок камуфляжной ткани. Поднял дрожащей рукой. Это была бандана Даньки Сухова, тут и гадать нечего. Личные вещи бойцов группы мы знаем как свои.
«Хреновые дела!»
Я чуть расслабился и опустил ствол пулемета, понимая, что сейчас палить будет не по ком. Начал осматривать траву и кусты рядом. Явных следов волочения не было. Крови тоже не видно. Что тут произошло? Не мог Данька выбросить любимую бандану, в которой, как он считал, выглядел крутым спецназовцем. Как не мог и забыть, он ею дорожил.
А вот специально бросить мог, вместо записки.
На берег я вылетел пулей и сразу заметил на песке причальную марку воткнувшегося в берег маломерного судна. Вот здесь следов было предостаточно. Я принялся старательно определять, сколько прибыло нападавших, в конце концов уговорив себя, что их было 4. Хм, Маловато будет для многоопытного кастета. Неужели его на базаре развели? Нет, эта песня тоже не про Костю. Стоп! Он говорил, что первая найденная лодка была негодна. Ага, вижу, вот она, торчит из кустов. Состояние пока можно не проверять. Комсталк ошибиться не мог. Но он же сообщил, что они видят еще одну и прикидывают, как до нее добраться. Быстро достав бинокль, я посмотрел в оптику на противоположную сторону рукава и ничего не увидел. Солнечного света уже не хватало, а длинные тени деревьев съедали линию берега, укрывая все, что могло там прятаться. А если вторая лодка стоит дальше, по нашему берегу, и они пошли к ней вброд, учитывая крутизну в этом месте густо поросшей кустами террасы? Дорога заканчивалась болотом. Она вполне могла продолжаться и дальше, метров через 100-200, зарослей. Шуточки дорожных строителей нам знакомы, такое бывает. Однако ее ведь еще и найти надо. Вот они и пошли кратчайшим путем по воде.
«Там пацанов и приняли», — предположил я убитым голосом. «Выпасли и приняли».
Неожиданно могли взять, без шума и пыли. Внезапность — страшной силы инструмент. Так я и самого себя в языки взять смогу. Ну что, подводим первый итог. Ребят выследили, взяли в плен и увезли неведомо куда на том самом баркасе, который я просохатил. Такая версия объясняет все. Отсутствие вещей, радиомолчание и проход моторки вниз по течению. Пазл складывается только таким образом.
«Ну же ты, сучара, а!»
Зло вспомнил я бородача-подкаблучника, живущего на соседнем острове.
«Доложил все-таки!»
Доложил по команде. Прибыла группа захвата, хорошо сделавшая свое дело.
«И что мне теперь делать-то?» Горестно вырвалось, впрочем, сразу же и ответилось. «А ничего ты сейчас не сделаешь, Мишка. Скоро стемнеет».
«Так точно. Ночи здесь настолько темные, что без фонаря не увидишь ничего. Еще и тучки набегают с запада. Похоже, скоро начнется хороший дождь. А звезд, помогающих хоть что-то увидеть, не будет. Светить фонарем по кустам да берегам и таким образом светиться самому нельзя. А единственный спасенный от утопления тепловизор находился в захваченном врагами бауле. Черт, ну все не слава богу. Вода в реке поднимется. Пролив, разделяющий косу на длинные острова, станет еще шире и глубже, а течение в нем сильней. Анаконды плавают. Человек, которому я доверяю как самому себе, лично видел анаконду 15-метровой длины. А это совсем другой противник, от которого не отмахнешься корягами. Не поплыла ли обиженная мной змеюка жаловаться старшей сестричке или мамаше? Чудовищных синтетических анаконд, созданных смотрящими, никто пока что не видел, и век бы не видеть. Кроме того, гадский наблюдатель вполне может меня засечь на этой и без того опасной переправе, особенно если не смогу справиться с течением, и оно вынесет меня в большой рукав реки. Не, так дело не пойдет. Сам загнусь и парням не помогу.
«Нужна лодка, на которой можно вернуться к барже, доложить оттуда о происшедшем в Форт-Росс и самостоятельно начать поиски парней. Ждать подмоги я не собирался. Целой лодки, о которой вскользь упоминал Кастет, в пределах видимости нет. Во всяком случае, сейчас ее точно не найду. Уж сколько я всего пережил, сколько насмотрелся, настрелялся, а все равно жутковато оставаться одному». Постояв на берегу минут 5, я с ненавистью сплюнул на песок и вернулся на поляну. С каждой секундой мучительных раздумий местность становилась все более негостеприимной. Пора искать убежище на ночь. Крепкое или недоступное. Надежное, в котором тебя не достанут ночные хищники, злые вороги, гром с молнией и струи дождя. Нужно добыть пищу и развести костер. После тяжелого дня необходимо поесть чего-нибудь горячего. Для костра
Понятное дело, потребуются сухие дрова, а в темноте их будет не так-то просто найти. По лицу стекал холодный пот. Тело охватило нервная дрожь. Прислушавшись, можно было услышать, как шелестит в ветвях ветерок, о чем-то болтают птицы, плещет в реке рыба, падают листья. Я дышал мелко, прерывисто, от чего-то заболела голова. Левому глазу мешал нервный тик. Ничего удивительного. Начинаю осознавать страшную реальность. Ты, Сомов, остался один. И если будешь слишком много рефлексировать, злиться без выброса и сидеть сложа руки, то ребят ждут еще более крупные неприятности. Разозлившись на себя еще и за то, что растерялся, вместо того, чтобы сразу же начать вырабатывать план действий, я удержался от желания бежать куда-либо, сломя голову. «Спокойней. Ты уже натворил массу глупостей. Редко связывался, прозевал лодку, полез на лианы, вместо того, чтобы рубить заросли на берегу. А прибытие противника с неожиданной стороны по воде вообще не прогнозировал». Озираясь по сторонам, я с ожесточением попинал листья, траву и ветки, а затем еще раз сходил на берег, стараясь осмотреть все новым взглядом. Сделав с десяток шагов, как автомат, я чуть не споткнулся о торчащие из грязи корни. Дальше искать улики было бесполезно. Только зря потеряю время. Но я не мог просто так покинуть это место, где в черной воде омута покоился наш джип и где выкрали парней. Вот же напасть! Беда за бедой! Еще и шнурок развязался! В отчаянии опустился на землю. Острая тоска охватила меня. Случилось самое худшее. У меня украли друзей, а я не смог их уберечь. Один в чужом мире.